Вечерняя смена на Радио России.
Надеемся, что вам не 40 лет, потому что если вам 40 лет и больше, то вам придется проходить диспансеризацию.
Ну что значит придется?
А всем
вы
придется.
Вы сможете проходить диспансеризацию. Никто вас не может заставить. Но если вы возьмете отгул в этот день, если вы воспользуетесь правом не работать, то вы можете не работать только по поводу того, что вы отправились проходить диспансеризацию.
Вот Идрис 38. Поэтому еще молодой человек.
Да
еще
уже девушка.
Не вписывается в молодая. А, девушка.
Все, Дмитрий, ты перепутал. Мне кажется, что Идрис — это девушка.
А сообщите нам, да. Вот вы, кстати говоря, вот смех смехом, а мы хотели как раз на тему диспансеризации поднять этот очень серьезный вопрос. Потому что скрытых заболеваний у людей после 40 лет огромное количество. И если не следить за своим здоровьем, а это нужно делать раз в год обязательно, проверяться, то у нас поэтому и кривая, так сказать, заболевания, она никак не поползет вниз, она у нас постоянно вверх торчит, как, так сказать, ветка березы. Поэтому, друзья, вот сейчас работающим россиянам старше 40 предоставят дополнительный оплачиваемый выходной день для прохождения диспансеризации. Положение этого закона вступит в силу 11 августа. Идрис, мужчина, Оля, кстати. Так что ты давай здесь заканчивай эти, так сказать, инсинуации.
Фантазии свои.
Да. И мы хотим спросить кандидата психологических наук, доцента, профессора Московского регионального социально-экономического института Дмитрия Смыслова. Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, почему наши люди так боятся ходить к врачам? Вот первый мой вопрос.
И только ли наши люди боятся ходить к врачам?
Да, кстати говоря.
Ну, вы знаете, я думаю, что люди в целом довольно похожи. Правда, в некоторых культурах это все-таки уже более отчетливо. Вот в нашей отношении к врачам специфично. Но здесь я сразу несколько моментов вытянул. Вот если мы берем мужскую и женскую психологию, женщина в силу своих особенностей, всего необходимости продолжения рода, тоже необходимости, да, возможности продолжения рода, более внимательно относятся к собственному здоровью. И в случае, если возникают какие-то вопросы или проблемы, связанные со здоровьем или подозрения, они стараются к врачам обращаться, несмотря на то, как бы это ни было для них болезненно или тяжело или неприятно. Вот в свою бытность, лет 12 или 13 назад, моя супруга как-то написала статью, которая называлась «Этот слабый, сильный пол», где как раз описывала очень странные особенности мужчин. В первую очередь, мужчины более чувствительны к боли, крови, к виду крови. Но если они находятся в состоянии аффекта, не видят врага. В мирное время мужчина достаточно такие нервные создания, именно психологические, если мы не берем более сильных вещей. И самое главное, если возникает вопрос сходить к врачу, во-первых, у мужчины слишком большой график, у него все хорошо, он полностью здоров. Вот это жесткое основание. Даже к психологу чаще всего ходят женщины, редко, но все-таки ходят, когда прижимают проблемы мужчины тоже. Но, как правило, у них все хорошо, у них много дел, им сейчас некогда, и они полностью здоровы. Итог. Достаточно поздно выявляются некоторые действительно тенденции или некоторые заболевания, которые могут находиться уже, когда они появляются, уже на поздней стадии. В первую очередь, безусловно, это касается онкологии, но не только. Вот, поэтому здесь, безусловно, мужская и женская психология очень серьезно отличаются. Даже больше скажу, женская психология более нацелена на стабильность, мужская — на нестабильность. И мужчинам, может быть, даже в ряде случаев это и, ну, как бы более вписывает свой сценарий, когда они понимают, что это некая нестабильность наличия.
А вот таким вот методом, как дополнительный один день специальный для диспансеризации, можно ситуацию исправить? Как вы думаете?
Это заманит, способно заманить человека к врачу?
Мужиков.
Давайте я чуть-чуть сейчас по пунктам разберу основные моменты, еще несколько моментов, которые надо здесь учесть. Мифологическое мышление русского человека. Вот этот момент очень серьезный. Наша мифология, она специфична. У нас есть хорошие лекарства, плохие лекарства, добрые врачи, злые врачи. Вот этот момент, есть волшебная таблетка. Если ты болеешь, тебе доктор выписывает таблетку, ты ее принимаешь и сразу выздоравливаешь. Это в чистом виде мифология, чисто мифологическое мышление. Поэтому, безусловно, это тоже накладывает отпечаток на наше, на восприятие нашими людьми именно вопросов, связанных со здоровьем и с медициной. Еще один момент. Здоровый образ жизни. Что такое здоровый образ жизни? В нашей стране все доводится до некого абсолюта, и сейчас ЗОЖ, пресловутый ЗОЖ, это тоже некая мифология, которая часто я даже сравниваю с антифа. Вроде бы идея прекрасная, да, движение антифашистское, а с другой стороны, доведенное до церкви. Вот в культуре, в нашей, заложена некоторая нестабильность. Отсюда, собственно говоря, общество в этой культуре будет стремиться обязательно к некоторому отторжению нововведений. Особенно, когда эти нововведения навязываются. И навязываются внезапно. Просто меня спрашивали, почему жители Москвы достаточно напряженно, центральная часть Москвы напряженно относятся к изменениям, которые предлагает власть. Это потому что власть хороша тогда, когда она практически незаметна, когда все работает, когда все отлажено. Вот это говорит о том, что все работает прекрасно. Если много нововведений, это говорит о том, что что-то людей тревожит, и они не полностью уверены в этой стабильности. То же касается вот этой медицинской особенности. Дальше. Хорошие врачи. Да, вот у нас много вопросов.
Да.
Кто такой хороший врач? Кому обратиться? Кому можно доверить? Вопрос серьезный. Потому что качество подготовки специалистов несколько разное. Следующий момент. Земский врач, допустим. Да, земский врач – это человек, который в свое время знал несколько поколений, а не конкретного пациента. И в этом плане он, безусловно, более хорошо разбирался в людях, нежели чем сейчас.
Так, что-то там звенит у вас, ага.
Ничего, так. Ладно, сейчас немножко дальше разберу. Дальше должна быть определенная заинтересованность.
Как говорится, как говорилось в одном фильме, звонят и звонят, понимаешь ли.
Это слово, да. Значит так, дальше, что я хочу еще включить. Вот по поводу именно обращения к врачам. Опасно о чем? Привязка к возрасту. Привязка к возрасту, то есть некоторое напоминание о том, что человек, в принципе, уже имеет определенный возраст. На самом деле это достаточно проблема. В каком плане проблема? Да потому что, собственно, он уже имеет определенный возраст. Это признание возраста. Ты обращаешься к врачу, значит, тянешься к какой-то возраст. Это серьезно. У нас любит возраст.
Никогда не думал об этом.
Да, интересно. Это тоже вопрос серьезный. Еще один момент, который я здесь выписал, это именно наличие некоторого отрицательного сценария. Что это такое? Большинство людей не хочет быть здоровыми полностью, они хотят лечиться, но не хотят полностью выздоравливать.
А почему же?
Дело в том, что гораздо легче от чего-то страдать, нежели чем быть полностью здоровым.
Вот знаете в этой связи, что хочется уточнить? Курильщики. Люди, которые прекрасно знают, как они наносят какой вред своему здоровью. Что бы им ни говорили, как бы их ни пугали, они продолжают курить. То же самое касается людей, которые в определенной степени выпивают больше, чем нужно. И насколько здесь вот психология, да, срабатывает, когда человеку говорят, слушай, ну вот диспансеризация, вот тебе вот день, пожалуйста, иди, и он вроде бы хочет выяснить свои там скрытые какие-то болезни, но при всем при этом, вот я не знаю, поймете вы меня или нет, он понимает, что он курильщик с огромным стажем, или там выпивающий человек, и именно поэтому он никуда не идет, потому что он знает, что сейчас у него найдут онкологию, не дай бог, там, с легкими связанную, или еще какую связанную с алкоголем. Да, это сильно влияет.
А это повлечет за собой большие перемены в жизни. Потому
конечно.
Что придется лечиться, придется, возможно, остаться без работы на какое-то время, придется испугаться, страдать, бросать эти самые вредные привычки и вообще менять всю свою жизнь.
Ну, вообще, любые, по факту, аддикции, вот, негативные привычки, в ряде случаев людям необходимо, это то, что их привязывает к некоторой стабильности. Вот когда человек курит, он чувствует некоторую стабильность. Когда он пьет, он чувствует некоторую стабильность. А если он от этого избавляется, появляется нестабильность. И тем более, если эта нестабильность сразу говорит о том, что возникают проблемы со здоровьем.
А в чем вы не могли бы пояснить, а в чем нестабильность? Ну вот человек не выпил, но у него перестала утром болеть голова, или, например, у него освободилось время, он может пойти погулять или заняться чем-то. Что за нестабильность-то? Откуда она берется?
А о чем тогда думать? Это чисто дисфункциональная проблема, дисфункциональный вопрос. А ради чего ты живешь? А почему ты не решаешь какие-то серьезные вопросы, взаимоотношения с другими людьми? Гораздо проще уйти в аддикцию и в ней некоторое время находиться. Это иногда помогает. А, кстати, для некоторых людей это помогает и в их творчестве, в их работе. Потому что когда человек чувствует нестабильность, именно, ну, люди творческие, да, в профессии, на нестабильности они как раз очень часто чувствуют вдохновение. Они начинают чувствовать, что они просто так живут. Вот это именно нестабильность. Поэтому здесь вопрос тоже такой несколько специфические. Я всегда говорю, что выздоравливать, реально выздороветь, хочет довольно небольшой процент населения. А большинство хочет болеть. И именно лечиться от болезни, но не выздоравливать. Вот это чисто ипохондрическое, это сюда. Вот в данном случае, как людей привлечь, допустим, к тому, чтобы они ходили и проверяли свое здоровье, это вопрос достаточно интересный. Потому что здесь мы должны все-таки, наверное, немножко начать постепенно менять менталитет.
Да.
Это поддается, Вот, допустим, удалось же в правилах дорожного движения, в поведении водителя изменить некоторые вещи. Да, несколько драконовскими методами, но удалось. Это уже некоторые привычки. Но не во всех городах это присутствует. То есть это оказывается возможно. То есть очень может быть, что и в данном случае это тоже удастся, но только не насильственно. В данном случае не насильственно. То есть нужно, может быть, в некотором плане повышать определенный статус человека, ну, именно статус, может быть, в обществе, человек, который заботится о своем здоровье. Не в плане здорового образа жизни, да, что он весь как бы полностью с головой уходит в образ жизни и по факту опять уходит в падение. Потому что такие люди тоже, они, в принципе, зависимы.
Дмитрий Андреевич, последний вопрос. Вы знаете, он связан с тем, что если начнут своеобразная мотивация, даже если представить себе выходной день, оплачиваемый в виде вознаграждения, то, скорее всего, что какое-то количество людей скажет, да, ладно, это такой бонус, я пойду, правда, схожу к врачам. А вот если, как вы считаете, просто вопрос на удачу, как говорится, если предлагать людям деньги за то, чтобы они пошли и проверились, будет ли, на ваш взгляд, от этого серьезный эффект, от такой затеи?
Нет, я думаю, что это бессмысленно. Здесь надо больше разъяснительную работу вести, но именно не насильственную, не навязчивую. Объясняю, что, в принципе, впереди у людей важное для них будущее, в котором они хотят жить, что для них это важно, для их здоровья. Понимаете, вот когда человек не чувствует себя в будущем, он, может быть, не будет заботиться о здоровье. Потому что он там себя не видит в будущем. Поэтому начинать нужно именно с видимого будущего.
Вот оттуда. Ой, пропадаете, Дмитрий Анатольевич. Большое спасибо вам. Дмитрий Смыслов, кандидат психологических наук, доцент, профессор Московского регионального социально-экономического института. Единственный вывод, который сейчас можно сделать, друзья, ну, надо понимать, что здоровье-то каждого в его собственных руках. И денек, который вам подарят тем, кому за 40.
Надо еще понять, хотите ли вы себя увидеть в будущем. Вот.
Вот мне, знаешь, что интересно? Мне интересно, как этот день будет назначаться. То есть я сам могу его попросить себе на диспансеризацию. А как я должен подтвердить, что я там был своему руководителю?
Принести справку от врача, как школьник.
Талончик номер 29 с указанием времени и терапевта. С треугольной
круглой печатью.
У нас есть сообщение от вас, уважаемые слушатели. Мы их хотим зачитать сейчас частично. Когда проходил диспансеризацию, пишет нам ВА. Вы хоть напишите, как вас зовут, а то вы везде ВА, непонятно. В 18 году понравилось, потому что в одном только кабинете проверили кучу параметров здоровья. Да и такие, о которых я даже не имел представления. А вот в 20 году всю прошлую процедуру упростили до безобразия. На мой взгляд, профанация. Лишь только списание денег в пользу медучреждения. Ну, вот такая вот история. Теперь, значит, что еще? Неэффективность диспансеризации доказана. Это чье-то мнение без подписи. Люди боятся, в кавычках, ходить к врачам в силу своей плохой информированности о профилактике заболеваний. Если бы проходила диспансеризация в полном объеме, то и проблемы с онкологией, а я, кстати, вот здесь с Идрисом согласен, было бы меньше. Проблем с заболеванием сердечно-сосудистой системы и так далее. Из-за своей дремучести люди готовы скорее приходить к каким-либо бабам Нинам, нежели чем к специалистам. Идрис, здесь я вам аплодирую.
Вечерняя смена.